Талмуд в трактате Бейца говорит, что Всевышний, посылая Моше Рабейну научить евреев заповеди Шаббата, обязует его объяснить евреям следующее. Матана това ешли багнбез гназай в шаббат шма лех ве одиам. Великолепный подарок есть в моей сокровищнице, имя ей шаббат, иди и сообщи им об этом. Обсуждая эту тему, Талмуд говорит, что есть ситуации, когда из этого учится и как человек себя должен вести по отношению к другому, что есть ситуации, когда ты делаешь другому подарок, и надо ему сообщить о том, что ты делаешь подарок, и в чем ценность этого подарка. А есть ситуации, когда ты даешь подарок, и лучше об этом вообще не говорить, человек все поймет и оценит сам. Когда нужно говорить о том, что подарок дается, а когда не нужно об этом говорить? В целом Талмуд говорит следующее. Если получивший подарок в состоянии оценить его ценность сам, посмотрев и попробовав, не нужно ничего дополнительно сообщать. Лучше проявить скромность и не рассказывать, кто ему это дал и какой ценной вещь ты получил. А если человек не может сам оценить ценность дара, тогда, безусловно, есть мицва ему это рассказать. Как и поступил Всевышний, даруя евреям шаббат. Поскольку принципиально невозможно оценить суть, драгоценность этого подарка, называемый шаббат, на опыте, в обязанности Моше Рабейну было не только научить евреев принципам шаббата, но еще и объяснить им, в чем основная эта ценность. Мы видим, что о ценности шаббата нельзя узнать просто на опыте. Нужно знать, что за этими законами, за этим принципом заложено. Вот этим мы попытаемся с вами сегодня заняться. Слово «шаббат» происходит от слова «лашув» – «возвращаться». В книгах Каббалы написано, что в Шаббат все миры, вся система миров от самого верха до самого низа, шаф возвращается к своему источнику. Миры поднимаются наверх. В результате вся система миров, в том числе и наш с вами мир, оказывается совершенно в другом месте. Шаббат, говорит святой Зоар, это имя Всевышнего. Маку чабриху шале миколь ситрой, ав ашаббат зашлемут миколь ацадим. Подобно тому, как Всевышний, он совершенен со всех сторон, так и шаббат, это время, это мир совершенства. На первый взгляд любой человек скажет, что в шаббат вроде бы не происходит ничего особенного. Ты видишь те же улицы, те же дома, те же людей, все совершенно то же самое. Никакие реалии вроде бы не меняются. Тем не менее, что значит, что мир изменился, и миры поднялись своему источнику, и мы вошли в мир совершенства, где все это? У любой вещи есть внешняя форма и есть внутреннее содержание. внутреннее содержание часто бывает никак не воспринимаемое нашими органами чувств, но тем не менее она является определяющей в природе того, что это. Так же и в человеке. Когда мы видим другого человека, что мы видим? Мы видим руки, ноги, лицо, тело, туловище. На самом деле, что является основой человека? Не его мясо, кости и шкуры, простите меня, а то, что не воспринимается нашими органами чувств, но на самом деле является его истинным содержанием. То есть то, что называется душа. Оно скрыто за внешней формой, но она проявляет себя, и она является определяющим в его природе. Человек – это именно его личность, именно его душа, а не внешняя оболочка. Таких вещей в мире много. Есть много вещей, у которых внешняя форма, она несколько другая, чем внутреннее содержание. Более того, в мире довольно немало вещей, которые одинаковы по внешней форме, но совершенно разные по внутреннему содержанию. И эта различность, она является главной. Это не просто философские рассуждения. Каждый знает это на опыте человека. Человек. Мы, повторяю еще раз, видим руки, ноги, голову, туловище. Но человек, у которого есть это внутреннее содержание, это душа, он жив. Во всех смыслах этого понятия. А человек, который это внутреннее содержание его оставило, хотя и руки на месте, и ноги на месте, и голова на месте, все на месте, он называется мертв. И есть, безусловно, разница между и внутри человеческого рода тоже, между евреем и неевреем. Вроде бы внешне все одинаково или почти одинаково. Но есть некое внутреннее глубинное содержание, которое различное, это глубинное содержание определяет все. Это существует и в месте, в географии. Эрец Исраиль, святая земля. Если посмотреть буквально и непосредственно, что такое Эрец Исраиль, в конечном итоге, это более то же самое. Есть горы, есть равнины, есть море, есть даже река. Камни, деревья, те же деревья, те же камни, те же все более-менее то же самое. Но тем не менее, за этой внешней оболочкой скрывается внутреннее содержание. Это внутреннее содержание, конечно, определяет. Каждый, кто нормальными, не испорченными предрассудками глазами посмотрит на то, что делается в Эрец Исраэль, безусловно, он скажет, и не только евреи, кстати, что это святая земля. Что делает его таковой? Не внешняя оболочка, а внутреннее содержание. То же самое происходит во времени. Действительно, в святой день, в шаббат, мы вроде бы видим то же самое. Мы видим те же дома, и те же деревья, и те же людей, и те же законы природы. Но тем не менее, нам открыто, что в шаббат существует другое внутреннее содержание. У этой внешней оболочки, у тела, у материального мира, который мы непосредственно воспринимаем, видим, слышим и осязаем, существует содержание. И это содержание в шаббат совершенно другое. В шаббат Всемири поднимается к своему первоисточнику, и мы оказываемся далеко от того мира, в котором мы находимся в будни. И поэтому шаббат – это мир совершенство. Это мир, как Всевышний совершенен со всех сторон, так и Шаббат. Это имя Всевышнего совершенен со всех сторон. Об этом, в принципе, говорит и открытая часть Торы. Что нам написано в Торе про Шаббат? 6 дней делай всю свою работу, а в 7-й день Шаббат. Спрашивает комментарий, зачем нужно писать 6 дней, делать свою работу, что нужно повелеть работать, а что без повеления люди не работают. И говорит, что настоящий смысл фразы противоположный, чем мы думаем. 6 дней, делай всякую работу, означает, что работай именно 6 дней. Но седьмой день не работай. Это означает, что пусть все, что связано с работой, все, что связано с производительной деятельностью, в шаббат для тебя не существует. В шаббат ты вне этого. Почему? Потому что в шаббат мы оказываемся в совершенно другом мире. И все совершенно по-другому. Да, внешне на поверхности вроде все очень похоже, но это только на поверхности. По природе в шаббат мы все находимся в совершенно другом мире. В мире совершенства, в мире гораздо более близком ко Всевышнему. И поэтому всякие будничные мелкие заботы и проблемы находятся очень-очень-очень далеко. Между прочим, о том, что такой эффект существует, я как-то совсем недавно, буквально в прошедшем году, узнал на своем опыте. Я решил сделать подарок моему старшему сыну, который был в бар-мицве, мы с ним поехали, полетели в Польшу на могилу рав Лемелеха из Лижинска. Были мы там сутки. На Юрсе Травельмелаха, Кауфалев Адар, 21 Адар. Сегодня связь совершенно существует, мобильный телефон, он работает везде, и в том числе и в Польше, и ты находишься в совершенно другом месте, получаешь телефоны. Телефоны те же, которые я получаю здесь. Кто-то из домашних забыл ключ, кто-то спрашивает мне номер телефона такого-то, и вы знаете, телефоны... А связь великолепна, слышно точно так же, как будто человек говорит из соседней комнаты. Телефоны, которые ты получаешь там, это совсем воспринимается по-другому. Ты находишься в другом мире. Конечно, только пролетело туда всего лишь 3 с лишним часа, но находишься ты в другом мире. И те, кто спрашивает, какие-то телефоны, какие-то ключи. Какие телефоны, какие ключи? Я нахожусь в другом мире, в другом измерении, я совсем в другом месте. Каждый, кто сделал подобные путешествия, может это Маша называется на своем опыте почувствовать. То же самое происходит в шаббат. В шаббат мы все оказываемся в совсем другом мире, в мире шаббата, в мире совершенства, в мире близости с Всевышним, в мире духовности, во дворце, в великолепном дворце царя. И в этой связи всякие мелкие житейские проблемы и нужды, и мелкие заботы, которые одолеваются и заполняют всю нашу жизнь, они настолько мелки, настолько далеки и настолько несущественны, потому в связи с тем, где ты находишься, что не стоит даже об этом говорить. В этой связи нам и заповедано в шаббат не говорить и не обсуждать, и тем более не делать вещи, мелкие вещи, будничные вещи, недостойные того мира, в котором ты оказался. И от многих людей я слышал, что хотелось бы наконец сбросить на себя этот постоянный груз, постоянных забот, постоянные дергания. Тебя постоянно кто-то дергает, кто-то что-то тебя хочет, и кто-то тебя куда-то зовет, и что-то тут происходит, и оказаться на необитаемом острове, где никто мне не мешает, и наконец могу быть самим собой. Такой необитаемый остров и такое место, оно создано, оно существует. Это шаббат, это наш святой шаббат, это мир шаббата. Поскольку шаббат, объективно, мы оказываемся в другом мире, в мире совершенства, где все работы уже сделаны, где ты находишься в близости к Творцу, совершенно, естественно, отключиться. А всех будничных проблем отключить все свои телефоны, все свои проблемы, все свои переживания, все свои дела и все свои планы. И побыть самим собой. Представь себе, что все, как вам написано в Торе, 6 дней делают свою работу. Именно 6 дней. В 7-й день работы не делай. Седьмой день, пусть для тебя выглядит, что все уже сделано. Представь себе, ты наконец-то оказался в идеальном мире, где все уже сделано, все проблемы решены, тебе можно быть самим собой. К сожалению, мы нередко можем десятки лет нашей жизни не быть самим собой, потому что мы вынуждены решать многие проблемы, которые возникают, и мы мчимся по времени за дня в день, Шаббат – это возможность уйти от этого всего, улететь от всего этого. Оказаться в мире Шаббата, в мире совершенства, в мире близости к Творцу, в великолепном дворце, который я построил, и быть самим собой. Вот каким ты будешь в такой ситуации, вот и ты будешь самим собой. Это суть мицвы Шаббат. Есть отрывок из Святого Зора, да, который говорит нам про аспект Шаббата немножко по-другому, с другой стороны. У меня в руках простая книга «Змирот Шаббат», «Песни Шаббатные». Это песни, которые принято петь во время субботних трапез. Есть традиция, как каждый из трех субботних трапез говорит определенный отрывок из Зора. Значит, этот отрывок, который говорят в время первой вечерней трапезы Шаббата. Давайте мы его разберем. И я буду читать в подлиннике, потому что звуки слов Святого Зора, они помогают душе, и есть польза, даже если мы не понимаем буквально каждое слово, произнесение этих звуков польза и для меня, и для вас, уважаемые слушатели. Разумеется, все переведу. «Захор сьоми шаббас лекадшой» – «Помни день субботний, чтобы освящать его». Рависках посох вармар, ксив виворех элухим из йойме швии, висив бамон шешес йомин тилактугу, бо йойме швии шаббас лёйебу. Рависках начал свою драшу и говорит, написано в Торе, и благословил Бог седьмой день, и написано по поводу мана, шесть дней собирайте его, а в седьмой день, шаббат, мана не будет. Значит, он напоминает нам то, что широко известно все, каждый, кто учит Тору, что когда начал выпадать ман, значит, ман выпадал 6 дней, а седьмой день ман не выпадал, вместо этого в шестой день, в пятницу ман выпадала двойная порция. Викиванда лёйштахба мизойни ма бирхас лёйштахба. Поскольку в этот день, спрашивает Зор, не было мизона, не было пропитания, какая же браха может там быть? В чем суть подоплека вопроса? Шаббат, как известно, это время брахи, благословения. Благословение, по своему определению, это то, что есть. Это то, что приходит, это наполнение, это когда много. С одной стороны, Тора нам сообщает, что в шаббат существует браха, существует благословение, Всевышний благословил этот день, более того, этот день является источником благословения, написано в целом ряде мест. С другой стороны, именно шаббат отличался тем, что в нем пропитания не было. Как может сочетаться понятие браха, благословение и отсутствие пропитания? Ибо суть благословения – это когда много, это благословение – это наполнение, когда много, когда есть, а не когда нету и когда чего-то не хватает. Так шаббатный день отличается тем, что Всевышний дал ему особую браху, особое благословение. И именно этот день отличается тем, что в нем чего-то принципиального не хватало. Как же так? Это две противоположные вещи. Поэтому Зора спрашивает, как это может быть? Поскольку пропитания у него не было, какая же браха может в нем быть? Если мы думаем, вопрос закономерный. Что же Зор отвечает? Эли охи танаа, коль бирхан делеэйло высито бойоми швит алио. Но так объясняется. Все благословения высшие и низшие зависят от седьмого дня. Ви тана ама или штаках мано бойоми швиа. Почему же не было мана в седьмой день? Мишум даги йоймо мизберхан миней кольшите йомин илуин векульхад вехад яхив мизойно лисато кольхад бейоймой мэйи бруху немизберхан бейойми швия. Потому что в седьмого дня благословляются все остальные шесть высших дней, а каждый из них, в свою очередь, дает пропитание в день свой ниши, каждый в свой день от того благословения, которое получает в седьмой день. Значит, это то, что Зор говорит на эту тему. Давайте я расшифрую, что он хочет сказать. Существует понятие «низший день» и существует понятие «высший день». Что такое «высший день»? «Йомим илуим», «йомим илуним» – «высший дни». Как известно, время – это категория материи. Значит, мы с вами знаем сутки. Сутки – это отрезок времени, категория материи. Потому что мы живем с вами в мире материальном, который находится в рамках времени и пространства. Существует в суток душа, то есть внутреннее содержание, некий высший день. Высший день – это понятие нематериальное, то есть это, когда называется день, безусловно, это не вопрос еще одного измерения времени суток, это вопрос некого содержания, которое свыше вкладывается в эти материальные сутки. Это понятие высший день. Наверху, в книгах объясняется, что имеется в виду, что кто знаком немножко с тайной части Торы, мир наверху, на уровне мира Ацилут, существует понятие семь высших дней. То есть это семь качеств, семь сил, которые являются душой времени и связаны каждый со своим нижним днем, со своими сутками, которые находятся в нашем материальном мире в этих сутках. Предположим, сегодня, когда я делаю эту лекцию, у нас Йом Равии, по-русски среда. Среда – это, безусловно, земные сутки, это категория материи. Но на этих суток есть некий высший день, высший Йом Равии, то есть некая сила, некая душа этого времени, которая находится наверху, вне времени и пространства, которая связана и является наполнением, содержанием душой этого времени. Нам Зор здесь сообщает, что, оказывается, эти семь высших дней, этих семь сил, они находятся не просто в единый ряд, они находятся в определенном порядке. То есть шесть высших дней, соответственно, шести будним дням недели, они получают свою жизненную силу от седьмого высшего дня, соответствующего шаббату. То есть можно так сказать, что седьмой высший день, шаббат, выход шаббата, является как бы дверью в Эйн-Сов, дверью к непосредственно бесконечному Творцу. И все, что должно прийти в мир, приходит сначала через эту дверь в седьмой высший день, а потом, там, на уровне этих высших дней, то есть, наверное, вне временного, на уровне мира Целут, это благословение, которое она получает, она передает остальным, передает шести высшим дням, и они, в свою очередь, спускают и материализуют те конкретные вещи, которые приходят в данный конкретный день в этом мире. То есть, предположим, если сегодня в наш Йом Равии, предназначено свыше, что произойдет то-то, то-то, то-то. Это то-то, то-то, то-то пришло в мир в шаббат до этого. Находилась она наверху, на уровне высших дней. Шаббат, верхний шаббат передал этой верхнему Йом-Рави. Верхний Йом-Рави это получил и материализовал в ту конкретную вещь, которая пришла в наше, внутри нашего материального мира, в той конкретной форме, в которой оно должно находиться. Но пришло, вошло оно в сотворенные мира, в эту дверь, через дверь, называемый шаббат, еще в шаббат до этого наверху. То есть, отвечая на вопрос, который Зоар поставил. Почему, с одной стороны, Тора говорит, что Всевышний благословил седьмой день, а с другой стороны, седьмой день Шаббата отличался в Торе именно тем, что в нем мана не было. Ведь отсутствие является понятием противоположного благословения. Благословение противоположным понятием браха. Ответ следующий. Благословение седьмого дня – это благословение души времени. Это не благословение этих земных суток, материального понятия как такового, а благословение его души, души времени, с которым мы, кажется, связаны в эти сутки. Все благословения, все, что приходит, приходит в мир именно то, что должно прийти в эту неделю, приходит в мир именно в эти сутки, наверху. А потом она материализуется в тот конкретный день, когда решено, что она придет в окончательной форме в наш мир. Так седьмой день потому в нем не было мана, что его природа слишком высока. Его природа в распределении это общее благословение по всем остальным дням, а не в чем-то конкретно своем, которое берет для себя. В этом корень, суть ответа, который Святой Зоар нам здесь дает. Получается из этого, что все, что должно прийти в неделю, приходит в наш сотворенный мир от Всевышнего уже в шаббат, до этого. Между прочим, с этим связано те, что у евреев в обычае, много обычаев связано с шаббатом перед чем-то. Шаббат перед праздником Песах специально выделяется, целый ряд обычаев называется шаббас агудоль, шаббат агадоль, великая суббота. Шаббат перед Йом-Кипуром тоже выделяется и называется Шаббат Шувы, Шаббатом Шувы, Шува. Когда делают свадьбу, значит, различные церемонии, различные вещи, связанные со свадьбой, начинаются в шаббат перед. Это когда называется в Рейф Уфруф. Уфруф на другом языке шаббат хатан, шаббат жениха. С чем связаны эти события? С этим принципом, который Зоар нам говорит, что то, что должно прийти в этот мир, в мир входит заранее, в шаббат до этого. Это является душой времени и даже душой высших дней, то есть дверью к Всевышнему. Она приходит в шаббат, в источник брахи, а отсюда она понемножку распространяется в 6 высших дней и материализуется в тот день, когда оно должно прийти. Когда Тора нам рассказывает в самом начале Торы в Берешит о сотворении мира, она, безусловно, говорит о сотворении и о понятии шаббат. Объясняет Ор ха-Хаим а-Кадош. Это следующим образом. Он приводит источники, откуда он это взял. В шаббат это душа мира. Как без души человек мертв, так и без шаббата мир мертв. То есть шесть дней мир находился в достаточно подвешенном состоянии, пока не пришла шаббат, которая укрепила его, дала ему жизненную силу, дала ему основу, реализовала его в нечто целое. Шесть имим мир был рофеф, находился в подвешенном состоянии, а шаббат, он его реализовал, он его он его, дал ему жизненную силу. Шаббат – это душа времени. Это душа. В этой связи тот, кто соблюдает шаббат, тот, кто живет по закону шаббата, он реализует шаббат и подключает его к этому миру. Он показывает особую природу этого дня, и он его реализует, он его соединяет с этим миром. Благодаря нему мир получает свою жизненную силу, и мир существует. Говорит Ор Хаим, мы должны знать, что с момента сотворения мира никогда не было времени, что в мире не было кто-то, кто соблюдал бы шаббат. Говорит Ор Хаим, что шаббат соблюдал Адам, первый человек. Шаббат соблюдал Шет, его сын. Шаббат соблюдал Нох, Шем, Эвер, а потом и Авраам, Исхак, Яков, его потомки. Никогда в мире не было ситуации, что в мире не было кого-то, кто соблюдал бы шаббат. И это крайне жизненно необходимо, потому что соблюдение шаббата означает, что ты своими действиями подключаешь эту особую природу дня к нашему миру, и ты реализуешь этот мир. Когда уходил, говорит Ор Хаим, один праведник, скажем, Адам, до этого обязательно появился другой праведник, который соблюдал шаббат и тем самым реализовывал этот мир. Ибо мир без шаббата существовать не может. Шаббат, то есть возможность подняться к первоисточнику и получить свежий заряд жизненных сил, он необходим был с самого начала творения мира, и по этой системе мироздания существует до сих пор. 6 дней будни, а 6-й день подъем к миру совершенства, к миру Творца и получение благословения для продолжения жизни. Это мир совершенства. И это душа мира, которая его реализует. Между прочим, поэтому, говорит Ор Хаим, можно объяснить известное изречение наших мудрецов. Талмуд говорит, что тот, кто освящает субботний день и произносит вайхулы, произносит кидуш, является шутав, компаньоном Творца по творению мира. Как можно вообразить себе, что обычный простой еврей, Берел или Янкель, является компаньоном Творца мира по творению мира? Как это может быть? Но согласно шаббату это понятно. Ибо наш с вами Берел, наш с вами Янкель, наш с вами Хаим, это евреи, которые освящают субботний день, которые показывает его особую природу, что мир сейчас находится в другом состоянии, в другом измерении, мир находится в мире шаббата и соединяет особую природу шаббата с мирозданием. А значит, он и реализует этот мир, он его дает ему силу, он, и поэтому он и является компаньоном Творца по творению мира, шутафом, компаньоном по творению мира, по функционированию нашего мира. И наоборот, говорит Ор Хаим Кадош, тот, кто нарушает шаббат, на святом языке называется михалель шаббат. Слово михалель связано с понятием халяль. Халяль – это труп, убитый. То есть михалель шаббат – это человек, который убивает особую природу этого времени, убивает душу этого мира, убивает душу этого дня, и в конечном итоге в результате этого мира он создает халяль, он создает труп, он убивает особую внутреннюю природу, душу этого мира. И хотя, повторяю еще раз, человек нам может возразить, что в шаббатный день, посмотрев на окно, он ничего особенного не видит, но это только то, что лежит на поверхности, нажимается внешняя оболочка. Есть в мире немало вещей, которые внешне выглядят точно так же, но по внутреннему содержанию они совсем другие. Тот, кто михалель шаббат, тот, кто нарушает шаббат, тот создает, Ор Хаим говорит, халаль, труп, он убивает душу этого времени. То есть он отрывает это земное время от его содержания. Во-первых, он лишает этот день своего уникального содержания. Во-вторых, он лишает своими действиями мир и жизненных сил. И мир существует, функционирует и получает каждую неделю, каждый шаббат свою жизненную силу. Это было именно благодаря тем, кто этот шаббат соблюдает, и этот мир реализует, является компаньоном этого сабботворения мира. Благодаря тем, кто продолжает традиции, идущие от Адама, Шета, Ноаха, Авраама, Искака, Якова и дальше. У шаббата есть еще один аспект. Каждый, кто учит законы шаббата, безусловно, знает, что законы шаббата связаны с понятием мешкан, храм. В шаббат запрещены действия, 39 действий, называемые млахот. 39 млахот, 39 действий. Откуда мы знаем, что это за действие, что это за млахот? Это учится с мешканом. Поскольку Тора несколько раз в книге Шмот говорит о том, что несмотря на то, что вы заняты строительством храма, строительством мешкана, тем не менее, шаббат мой соблюдаете, это соседство учит о том, что эти понятия связаны. И именно те действия, которые необходимы для того, чтобы мешкан построить, а проанализировав и то, что, необходимо, чтобы построить мешкан, необходимо 39 основных действий. Значит, именно эти действия, они запрещены в шаббат. Это есть основные запреты в шаббат, 39 малахот. Каждый, кто учится, с этим сталкивается. Книга Меор Наим говорит, что это соседство не просто формальное, это соседство очень глубокое. Вся суть нашей жизни в этом мире, нашей будничной работы, наших будничных занятий состоит в одном. Асули мигдаш вешаханти бесухам. Сделайте мне храм, чтобы я обитал в вас. Не в нем, а в вас. Все, что еврей должен делать в этом мире, говорит Меор Наим, это в конечном итоге, что бы он делал, должен делать для того, чтобы сделать этот мир храмом, местом, где будет обитать Творец. Человек работает с собой, он изменяет себя. Он делает какие-то действия внешние по отношению к тому, что вокруг. Но в конечном, в общем, случае, если еврей делает это правильно, он делает это в конечном с одной целью. Он строит храм, он строит, делает это местом для Бога, обиталищем для Всевышнего, чтобы этот мир был более божественный, чтобы этот мир был более одухотворенным, более гармоничным, более мудрым, более святым, чтобы этот мир, где обитает и царствует Всевышний. Это суть того, все того, что мы делаем в будний день. Все наши действия, как по отношению к внешнему миру, так и по отношению к нам самим, то, что мы делаем с самим собой, в конечном итоге ведут к одной цели. У строительства храма есть два этапа, говорит Меор Наим. Мы читаем в Торе, что сначала евреи на протяжении многих месяцев сооружали килим, то есть сосуды, вещи, необходимые, чтобы храм существовал, менора, жертвенник, крыша, стены. А потом Моше Рабейну из всего того, что разобрано были в виде было, это сооружал. Воздвигал, и храм принимал форму не для разрозненных деталей, а храма. С комплекса, который стоит и функционирует, и действует. То же самое говорит Меор Наим, то же самое говорит Меор Наим, происходит и здесь. Суть нашей действий в будние дни, суть нашей действий в будние дни заключается в том, чтобы построить различные аспекты храма, различные его детали. Мы ломаем себя, мы изменяем себя, мы стараемся усовершенствовать свои черты, свой характер, свои привычки, свои представления, свои действия, свои слова, свои поступки. Мы делаем какие-то действия внешние, мы предпринимаем какие-то шаги. Все, что мы делаем, мы строим различные детали этого комплекса. Весь этот комплекс разобран и не работает. Шаббат – это аспект дат, это аспект Моше Рабейну, который свыше собирает из многих разрозненных деталей, образует единую систему, систему, соединяющую наш мир со Всевышним. То есть то, что называется храм, то, что называется мешкан. То, что запреты шаббата, законы шаббата учатся из мешкана, это не случайно. В будние дни мы делаем эти действия, потому что мы строим различные детали этого мешкана, храма. А в шаббат это время совершенства, когда отдельные частные действия делать не нужно, потому что в шаббат свыше приходит сила дат, сила Моше Рабейну, которая из всего этих многих-многих разрозненных деталей выстраивает одну целую структуру, структуру храма, которая соединяет наш мир со Всевышним и исполняется. Сделайте мне святилище, чтобы я обитал в вас. Происходит соединение Всевышнего с нами, с нашим миром. Мы говорили с вами про характер этого времени, про ценность подарка, который называется шаббат, про мир шаббата. Безусловно, восприятие шаббата, оно у различных людей по-разному. Чем одухотвореннее человек, чем он тоньше, тем душа его восприимчива святости, тем его восприятие шаббата более сильно. Рассказывают, что когда маленький Раби Исруэль из Рижина учился своим учителем Талмуд, его учитель столкнулся с такой проблемой. В Талмуде, в трактате Шаббат, разбирается следующая ситуация. Человек оказался в пустыне, вдали от остальных людей, и в результате того, что он блуждает в пустыне, он потерял счет дням. Талмуд предлагает ему следующую вещь, чтобы не забылось понятие шаббат, человек точно не знает, какой это день, просто отсчитывать 6 будних дней, а седьмой день делает как шаббат для того, что человек уже, даже если человек ошибается, на самом деле это не тот день, в любом случае в его сознании должно остаться, что есть 6 будних дней, есть шаббат, это важнейший принцип мира, и он должен не забываться, в каких бы ситуациях человек бы ни оказался, поэтому пусть он в пустыне ведет себя так. Это в целом то, о чем говорит Талмуд. Разбирая этот отрывок, учитель Рави Исруэль из Рижина столкнулся с следующей проблемой, что мальчик постоянно спрашивал: «Скажите, ну как такое может быть? Ведь шаббат все по-другому. Шаббат и небо другое. Посмотрите на небо, шаббат. Это ведь не то же небо. Это другое небо, и другие птицы, и другие облака, и другое и солнце, и все другое». Учитель решил пожаловаться отцу Рави Исруэль из Рижина, Рав Шахне. Тот послушал, внулся и сказал: давай лучше на эту тему не будем говорить, а то сглазит. Действительно, восприятие шаббата, способность видеть особую природу этого времени, это зависит от духовности человека, от его подготовки. Чем совершеннее духовный человек, тем он воспринимает вещи глубже, тем видит это сильнее, чувствует это скорее. Но безусловно, Все евреи без исключения. Все, кто соблюдает шаббат, могут вам сказать, что шаббат – это время величайшей радости и величайшего удовольствия. Это время одухотворенности, это время радости, это время восторга, это время наслаждения. Это время, когда душа поет. У нас же не есть много неверующих. Они могут сказать: да все эти вещи понятны. В шаббат просто одевают праздничные одежды, в шаббат едят вкусную еду. Проведено немало экспериментов. Заменить шаббат на что-то другое. Давайте, скажем, в четверг. Мы зажгем красивые свечи, накроем белой скатертью столом, будем есть типичные шаббатные блюда, и кишки из гефилте фиш, и юг, все красивые, вкусные шаббатные блюда, и даже будем петь, слушать красивую музыку и наслаждаться. И таких экспериментов проведено немало. Давайте сделаем это в четверг, давайте сделаем это в Йом Ришон, давайте сделаем это в Йом Шлиши. Можно все... В конечном итоге опыт показывает, что ничего из этого не получается. это не то. Каждый, кто попробует, увидит, что это не то. Не всем нам дано, не всем мы находимся на таком уровне, как Рабби Исраэль или Зриженер, не все мы воспринимаем духовность настолько ярко, но каждый самый простой еврей, в каком бы ситуации, на каком духовном уровне он находился, может нам, безусловно, сказать простую вещь. Шаббат – это время удовольствия. Шаббат – это время наслаждения. Шаббат – это время, когда в наш мир приходит особая атмосфера, особое состояние души, это мир идеальный, мир совершенный, мир красивый, мир Шаббат. Никакие попытки заменить его на что-либо другое обычно ничем не заканчивается. Все, что я скажу вам, рассказал вам сегодня в этой лекции, может показаться вам интересным, может показаться вам красивым. Но все это останется совершенно пустыми словами до тех пор, пока вы не решитесь на главное. Войти самому в мир Шаббата, начав соблюдать его законы. Тогда вы сможете вкусить и попробовать на вкус то, о чем мы можем свидетельствовать каждый, кто регулярно каждую неделю соблюдает Святой Шаббат, находится в мире Шаббата, в мире наслаждения, красоты и восторга души. Это все останется совершенно пустыми словами до тех пор, пока вы не решитесь сами войти в этот мир, в мир Шаббата, и начать соблюдать его закон. Об этом говорит пасук в Тейлим. Таму ур'у китов ашем. Попробуйте, и вы увидите, что Всевышний хороший.